Тема ЛГБТ-сообщества постоянно всплывает в Грузии. То выйдет грузинский марш против, то выйдет грузинский футболист с радужной повязкой на рукаве за, то нет и нет выскажутся представители духовенства, то в Конституции на ровном месте примут поправку, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. А между тем в стране приняты несколько документов, которые подтверждают права гомосексуальных пар на законодательном уровне. Бывший премьер-министр Бедзина Иванишвили в 2013 году заявил следующее. «Гомосексуалисты – такие же граждане, как и мы. Общество будет постепенно привыкать к ним». С тех пор чиновники не позволяют себе таких высказываний, понимая, как это будет воспринято международным сообществом. Зато их вовсю позволяют себе в обществе. В конце прошлого месяца Грузия обсуждала событие «Гей-свадьбу в далеком США». И ладно бы просто гей-свадьбу, но бракосочетались грузин и итальянец в чохах, фольклорных костюмах, которые для грузин имеют особенное значение. В Грузии даже есть общество рыцарей-чохоносцев. Клятву, которую произносят при вступлении в эту организацию, написал сам патриарх всей Грузии Илья II. А он вот уже лет как 20 возглавляет список самых влиятельных персон в стране. Сегодня мы говорим с Датошу Бладзе, устроившим грузинскому обществу очередную волну, который и опубликовал у себя в Инстаграме фотографии в чохах, вызвавшие бурную реакцию.
Давид, расскажите мне, какие эмоции вызвала публикация вами фотографии со свадьбы с вашим партнером в чохах, и на кого этот ход был рассчитан, и такого ли вы ожидали?
Ну, скажем так, что эмоции... так скажем, обычные, привычные, потому что я жил, я родился, я вырос в этой стране, так что я знаю, какие эмоции бы и какие, так скажем, бурные реакции вызвало бы это все. И я был готов к тому, что они так бы отреагировали. Но я очень и очень счастлив, что эти эмоции были намного меньше, чем я ожидал. Люди, наверное, более стали, так сказать, прогрессивно смотреть на вещи и более толерантными к вещам, даже если они не, так скажем, не солидарны, они просто стали, ну, мягко говоря, ну да ладно, черт с вами, даже не реагируют. А что касается, для чего это был, как бы сказать, протест, и одевать чоха для того было, чтобы подчеркнуть, что... И гомосексуалы, те же самые люди, которые могут употреблять те же самые традиционные
наряды,
одежду. Угу. И да, в этом нет ничего такого особенного, чтобы, как, например, в Грузии начали говорить, что это святое святых, и так далее. Это не святое святых, это ткань, которая сделана из шерсти. Точка.
Да, именно
фольклорный костюм.
Вкладывают такое значение и отождествляют его с понятием мужественности, вот.
Ой, я очень соболезную тем людям, которые отождествляют клочок шерстяной ткани с мужеством. Второе есть, что для меня мужество не главное, для меня человечество главное. Мужеством далеко не пойдешь, а человечество нужно во всех планах.
Скажите, а вот вы говорили, что это было как бы ваше такое определенное послание господам Бригадзе и Каркаташвили. Они-то отреагировали как-то на ваш этот троллинг?
Нет, они оказались умные достаточно, чтобы не отреагировать на это. Но я так и думал, что они просто промолчат. Потому что всегда я им говорил, когда у меня было возможно, чтобы с ним... прямо общаться, я всегда говорил, что, ребята, вы делаете то, что нам нужно, потому что больше, чем вы, внимание к этому никто не может обратить. А нам нужно внимание, потому что государство не обращает внимания, социум просто закрывает глаза и говорит, что вас не существует и у вас никаких проблем нет, это все выдумка. А вы как раз-то своими активностями помогаете нам донести то, что мы хотим до людей и до государства. Имеется в виду проблематика ЛГБТ-сообщества и все остальное.
И как вы оцениваете действия властей и полиции? Полиция, собственно, идет на поводу у общественности.
Знаете, если она идет на поводу с общественностью, тогда мы должны отменить уголовный кодекс, да, потому что общественность во многих селах, так скажем, в Грузии, превыше всего, превыше закона, это честь и, так скажем, горные законы. Так давайте отменим уголовный кодекс и будем наказывать людей смертью, и кровь за кровь будем брать, а не отсылать людей в исправительные учреждения. А то, что государство как относится, государство для публики, так скажем, для Евросоюза, для Соединенных Штатов, они очень хорошо себя ведут, они очень хорошие законы принимают, но эти законы потом кладут в папки и на полки, где они пылятся. А если она нужна кому-нибудь, то вряд ли кто применит. Например, судебные, институция судебная, она никогда ничего не принимает такое. Вот у нас были преступления на почве ненависти. Ни один судья не воспользовался статьей в Уголовном кодексе Грузии, которая наказуема с перспективы криминала на почве ненависти, да, я имею в виду то же самое на почве ориентации, на почве расы, на почве этничности. Никогда грузинское правосудие не употребляло это. А у нас есть этот закон, который мы, тот же самый Брегвадзе и тот же самый грузинского марша члены, они очень были против этого закона, но мы все равно смогли пронести этот закон. Но ни один судья не пользуется этим.
А
то же самое, ни один прокурор. Ну а зачем им это? Они потом, им легче потом выйти и сказать, а где вас ущемляют, а где ваши права ущемляются? То же самое не только говорится о сексуальной ориентации, то же самое говорится о расовой дискриминации, то же самое говорится о этнической дискриминации, которая грузинское общество очень и очень богато такими выявлениями. Я знаю людей, которых выгоняют из работы, потому что они из другой этничной группы. Уже не говорим о сексуальной ориентации.
Каково количество открытых и скрытых представителей ЛГБТ в Грузии, по вашим оценкам?
Я не знаю, никто не вел бы переучета насчет того, кто открыт, кто не закрыт. Но активисты все, которые есть, ЛГБТ-активисты, которые являются, они все открытые, потому что открытость – это одна из наиважнейших инструментов против гомофобии, потому что ты не оставляешь им шанса, чтобы они тебя шантажировали. То, что у них очень хорошо получается. Например, они могут просто секретно записать твои отношения, а потом позвать тебя в отделение и сказать, вот, смотри, а мы знаем, что ты такой. А ты сейчас будешь делать то, что мы тебе говорим, или мы это обнародуем. Это очень-очень такая практика в бывших советских странах. Мы знаем, в России такое случалось, мы знаем, в Украине такое случалось. И в Грузии у нас был большой скандал, если я не знаю, помните вы, когда после смены власти оказалось, что у власти очень, предыдущей власти очень много записей сексуального характера. То, что использовалось для шантажа не только гомосексуальной ориентации, а то и женщин, которые бы имели связь на стороне, мужья, которые имели связь на стороне. То есть они пользовались личной жизни для шантажа. И, конечно, чтобы не оставить никаких шансов шантажировать тебя, это публичность.
В таком случае, вот вопрос, много ли грузинских геев были вынуждены эмигрировать именно из-за своей сексуальной ориентации, а не из-за чего-то другого?
Я знаю, в Нью-Йорке довольно много живет ЛГБТ из ЛГБТ-сообщества, те, которые просто вынуждены были свернуть свою жизнь и начать все заново из-за того, что они никак не могут реализовать себя. А говоря реализовать, я имею в виду то, что им приходилось лгать, им приходилось вести двойную жизнь только из-за того, чтобы их, допустим, с работы не выгнали бы, или там с родственниками, или с семьей проблемы не возникали бы, только из-за того, что они не той ориентации, которую они хотят видеть. Я не могу вам назвать точные цифры, сколько членов ЛГБТ-сообщества в Нью-Йорке находится, но это не маленькая цифра.
А если, вот вы говорите, публичность важна, да? Вот возьмем мы открытого гея в Грузии. Он же не найдет работу, ему будет трудно найти работу.
Давайте я скажу по своему опыту, по своей жизни. Мне очень часто отказывали в работе. Я был ЛГБТ-активистом, но и не только, ведь я должен был бы еще и работать где-то. У меня очень часто были так, что я проходил собеседование, я был вне конкуренции, но все равно говорили, извините, мы вас не можем взять на работу. А потом по секрету потом говорили, ну, знаете, если бы вы потише себя вели, может быть, у нас с вами получилось бы. Но из-за того, что вы открытый гей, мы не можем вас взять на работу. Это неофициально. Много раз меня выселяли из квартиры, когда я арендовал, потому что каждое появление мое по телевидению там вызывало бурные, так скажем, эмоции владельцев квартир, которые я арендовал. И они мне всегда говорили, что извини, у нас с вами нету никаких проблем, но мы не можем держать открытого гея у нас в квартире, потому что там соседи возникают, и потом мы не хотим проблем. И это было очень часто.
Скажите, есть ли какие-то гей-френдли пабы в Тбилиси?
Может, какие-то есть в Тбилиси гей-френдли бары, дискотеки и так далее. Я не могу назвать имена, но я, как я общаюсь с моими друзьями, те еще, которые в Тбилиси находятся, они говорят, что предприниматели приходят к той мысли, что для бизнеса не имеет значения твоя ориентация. И для них только важно, чтобы человек приходил бы и тратил бы деньги. А гуманная атмосфера, так скажем, и приемлемая атмосфера становится больше и больше, так скажем, стандартом для тбилисских развлекательных заведений. Я бы мог бы назвать, например, бар «Саксесс», который там с прошлого века еще открыт и существует. Но давайте просто скажем, что есть немного, мало их, но с каждым годом все больше становится тех заведений, которым все равно, какой ориентации их клиент.
Что ж, слава богу, что с тех пор, как вы уехали, вы замечаете какие-то улучшения.
Но я бы не сказал, что в плане законодательства эти улучшения есть, потому что как было, как я оставил, так и все есть. Можно сказать, это поза у государства такая, знаете, она говорит, когда их спрашивают, а у вас проблемы есть с этим и с этим, там, то же самое, если их спросят насчет этничной проблематики, они скажут, нет, у нас никакой такой проблемы нету. А те, кто говорят, это провокаторы. Вот это всегда отвечает государство. И когда их приглашают в разных институциях суда, в Штатах или же в Европу, они всегда говорят, нету у нас никаких проблем. Я помню, даже президент Саакашвили, когда его спросили здесь в Джорджтаунском университете, он ответил, нет, у нас геи живут очень хорошо, у них никаких проблем нету. И это было 2005 или 2006 год, я не помню точно. Но тогда у нас не было законодательства такого, так скажем, дружелюбного, как сейчас. Но тем не менее президент сказал, что это блеф. И сам, когда я встречался с президентом, я когда ему сказал, что вот у нас есть такие-такие проблемы, он сказал, что давайте, молодой человек, не выдумывать.
И поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, Грузия подписывала декларацию ООН о сексуальной ориентации и гендерной идентичности тоже. Так это?
Эту декларацию все подписывали, и еще это уходит, так скажем, далеко, ну, недалеко, лет 20 назад, когда Грузия декриминализовала. Это было в 2000 году, когда Грузия и остальные постсоветские страны подписали декларацию, и они декриминализовали гомосексуальные отношения. До 2000 года это было криминалом, потому что это был, так скажем, остаток от Советского Союза, уголовного кодекса от Советского Союза.
А с женщинами-представительницами секс-меньшинств ситуация получше?
Это смотря как рассматривать этот вопрос, потому что гетеросексуальные мужики почему-то считают очень сексуальным отношение двух женщин. И они говорят, ну ладно, лесбиянки еще ничего. Они так точно вот этой формулировкой говорят. Они более френдли к женщинам, которые представляют гомосексуальную ориентацию. На практике же им сложнее, потому что им приходится выходить замуж. Если, допустим, мальчик может просто воздержаться от женитьбы, девочкам просто приходится выходить замуж насильно, потому что им говорят, им твердят, что ты, вот, ты пока молодая, ты должна выйти замуж, а потом ты уже никому не будешь нужна и так далее и тому подобное. И им приходится уже выходить замуж, заводить семью, рожать детей, но они все равно являются, так скажем, гомосексуальной ориентацией. И это и есть, так скажем, двойная дискриминация, потому что они, во-первых, дискриминированы как женщины, а во-вторых, уже дискриминированы как гомосексуалы. И я хотел бы еще словечко сказать насчет реакции, которая больше меня удивила с Северного Кавказа. Ваше радио это называется «Эхо Кавказа», вот как раз и для них это дойдет, потому что я не ожидал такой реакции от Северного Кавказа, потому что я получаю на Инстаграме, на, скажем, на, во всех социальных сетях, они пишут, угрожают, там, оскорбляют и так далее, и тому подобное. Но, честно говоря, меня это вообще не затрагивает, потому что, учитывая состояние, так скажем, ментальное состояние грузинского социума и сравнить, допустим, с Северно-Кавказских республиком, они как земля и небо отличаются друг от друга, слава богу. Допустим, то же самое Чечня и Грузия – это две разные вещи. И очень много людей, которые мне пишут, а как раз они из Чечни, что они защищают там гордость кавказского мужика и так далее и тому подобное. Я только могу сказать, что мы можем только надеяться на прогресс и на просветление людей. Потому что, ну, понятно, что общая государственная политика в Российской Федерации, она негативная. И, так скажем, как это, и в разговорной речи, это когда вы слушаете, допустим, чиновника, она чувствуется, ощущается, какое негативное отношение ко всему этому идет. А в Грузии уже почти просто невозможно, чтобы чиновник это публично так зафиксировал бы свое мнение.
Ну, так пока публично зафиксировал свое мнение только футболист, насколько я понимаю.
Но он не чиновник, но...
Ну, он публичная персона.
В поддержку него, и он член, как сказать, национального футбольного, как это говорится?
Сборной.
Он член сборной, да. Он сборной, так что это довольно-таки резкая была, это как для грузинов, потому что никто не ожидал, что с такой гомофобной, маскулинной вида спорта кто-то заступился бы за права гомосексуалов. И то же самое для Северного Кавказа. Это просто невозможно, чтобы такое произошло бы. И я чуточку понимаю их реакцию. И я думаю, что все будет хорошо. Просто нужно время. Время для прогресса.
Это была беседа с грузинским активистом ЛГБТ-сообщества Давидом Шубладзе.